Во второй половине дня профсоюзный лидер вступил в кабинет Хэммонда. «Почему мне ни слова не сказали о готовящейся забастовке?» — обрушился на него владелец компании. «Но я и сам о ней не знал, мистер Хэммонд», — извиняющимся тоном едва выговорил мужчина. «Все произошло так внезапно, они, наверное, посходили с ума. Я всегда был внимателен к своим служащим. Что им нужно? Денег?» «Нет, сэр, мыло». Сидевший за столом Хэммонд подпрыгнул. «Мыло?» «Да. Им не нравятся те бруски, что кладут в душевые. Слишком уж оно едкое». Фраза прозвучала издевкой. «Слишком оно едкое? Так вот, почему я потерял $1,500,000. Тут нет моей вины, сэр. Это они». «О, боже!» — воскликнул Хэммонд. «Не верю! Не верю! И какое же мыло им необходимо? Может, шампунь от перхоти?» Его кулак с грохотом опустился на стол. «В следующий раз, когда возникнут проблемы, сразу же ко мне, ясно?»
«Да, мистер Хэммонд».
«Пусть приступают к работе. К 6 вечера в душевых будет лучшее мыло, как в дамских салонах. Ты меня слышишь?»
«Я им так и скажу, мистер Хэммонд».
Дверь кабинета бесшумно закрылась. «Страна катится в пропасть», — подумал Джон Хэммонд. «Надо же! Мыло!» Миновали 2 недели. Жарким августовским днем 5 рефрижераторов, доставлявших свежее мясо в Сиракузы и Бостон, съехали с дороги. Их водители настежь распахнули двери холодильных камер и удалились. Хэммонд узнал об этом в 6 часов вечера. «Что за чушь вы несете? Новое мыло им дали?» — прокричал он в телефонную трубку. «В тот же день, сэр», — ответил менеджер. «Так что на этот раз?»
«Не знаю. Никаких жалоб ко мне не поступало».
«Главаря ко мне!» Представитель профсоюза водителей и перевозчиков прибыл в начале 8-го. «Ваши люди сгноили товар стоимостью $2,000,000. Похоже, Господь лишил их разума».
«Хотите, чтобы я передал этот вопрос президенту нашего профсоюзного комитета, мистер Хэммонд?»
«Нет-нет», — мгновенно взял себя в руки тот. «У нас никогда не было с вами никаких проблем. Если водители недовольны зарплатой, пусть приходят, и мы обсудим все как цивилизованные люди. Сколько они хотят?»
«Нисколько».
«Что это значит?»
«Дело не в деньгах, мистер Хэммонд».
«Да? В чем же?»
«В свете».
«Как в свете?»
У Хэммонда потемнело в глазах. «Очень просто. Люди говорят, лампочки в душевых светят в пол накала». Внезапно на хозяина кабинета снизошло умиротворение. Хэммонд откинулся на спинку кресла.
«Послушайте, что происходит?» — почти растерянно спросил он.
«Но я же сказал, они считают...»
«Бросьте! Что происходит?»
Представитель профсоюза развел руками. «Если бы мне было известно, я бы сказал...»
«Может, меня пытаются выдавить из бизнеса? Но кто?»
Гость молчал.
«Так, назовите имя. С кем я должен переговорить?»
«Есть один адвокат, который мог бы вам помочь. Он часто оказывает услуги нашему профсоюзу. Пол Мартин».
«Пол?»
Неожиданно для себя Хэммонд вспомнил.
Значит, этот Даго, к тому же и шантажист. Убирайтесь!» Величественным жестом он выбросил руку к двери. «Вон!»
Оставшись в одиночестве, Хэммонд скрипнул зубами.
«Никому еще не удавалось меня шантажировать. Никому!»
Неделей позже на дороге оказались брошенными уже 6 трейлеров, груженных мясом. Джон Хэммонд условился выпить пару коктейлей с Роуном.
«Меня заела совесть, Билл. Кажется, я ляпнул какую-то бестактность в отношении твоего приятеля, Пола Мартина».
«С твоей стороны очень благородно признать это, Джон».
«Вот что, выдвигай его на следующем же заседании. Я поддержу».
Собравшись через неделю, правление единогласно приняло в клуб нового члена. Джон Хэммонд лично позвонил Полу.
«Примите мои поздравления, мистер Мартин. Вы только что стали членом Саннивейла. Искренне рад».
«Спасибо, Джон, и благодарю вас за звонок». Положив трубку, Хэммонд тут же снял ее вновь, набрал номер окружного прокурора и договорился с ним о встрече. В воскресенье он и Билл Роун вышли на поле для гольфа в паре.
«Ты же до сих пор не знаком с Полом, так?» — поинтересовался Роун, опуская после удара клюшку.
Хэммонд кивнул.
«Да, думаю, играть ему придется недолго. У большого жюри накопилось к твоему другу куча вопросов».
«О чем это ты?»
«Имеющаяся у меня информация заинтересует не только окружного прокурора, но и присяжных».
Услышанное шокировало Роуна. «Ты отдаешь себе отчет в том, что намерен сделать?»
«И еще бы! Мартин — насекомое, и я раздавлю его, не сомневайся».
В первый день новой недели Кадиллак, направлявшийся в офис окружного прокурора, был обстрелян на улице неизвестными. 3 пули разнесли массивный череп Хэммонда на осколки. Свидетелей полиция не нашла. Пропал и личный шофер погибшего. После этого трагического случая Пол Мартин каждое воскресенье стал заезжать в клуб «Саннивейл» вместе с женой и 2 детьми. Просто так, пообедать. Кухня там была великолепна. К обязанностям супруга Пол относился в высшей степени ответственно. К примеру, он никогда бы не позволил себе обесчестить жену, приведя ее в тот же ресторан, где 3 днями раньше ужинал с любовницей. Половина его жизни протекала под сенью брачных уз, другая предназначена делу. Любовницы имелись у всех друзей Пола, они служили неотъемлемой частью их имиджа. Мартин лишь чуть пренебрежительно кривил губы, когда видел убеленного сединами коллегу под руку с девушкой-подростком. В подобном союзе ему виделось нечто унизительное, недостойное. Он даже дал себе зарок: после 60 все, хватит. И действительно, 2 годами позже, в день его 60-летия, зарок был исполнен. Долгие годы Нина оставалась и остается верной спутницей. Хватит, хватит, будем помнить о достоинстве. Именно к Полу Мартину обратилась Лара Камерон с просьбой о помощи. Имя молодой женщины Пол уже слышал, но при первой встрече его поразила красота собеседницы. Дерзкая, подчеркнуто независимая, Лара умудрилась каким-то чудесным образом сохранить неповторимое очарование юности.
Адвокат не нашел в себе сил противостоять этим чарам. «Нет», — говорил ему разум, — «она же еще девчонка, а ты уже одряхлел, ты старик». Когда Лара после разговора с ним выскочила из кабинета, Пол надолго погрузился в думы, а потом поднял трубку телефона.